Слава Господу. Стоял там внизу и почувствовал в своем сердце рассказать одну историю. Для кого-то в зале это нужно. Я иногда такие вещи понимаю. Кто-то, есть один или несколько человек, которые страдают от одной проблемы. Они никак не могут кому-то доказать из своих родных или близких, или из окружающих людей, что Библия – это истина. Потому что, знаете, демоны, они такие жестокие, и один из таких крючков, один из таких моментов, как может демон, возбуждая человека, соблазнить верующего, они говорят: так Библию ж люди написали. Это очень такой, знаете, такой шлепок по лицу каждому верующему, потому что мы знаем, что Библию написали люди, однозначно. Но, оказывается, рукой человеческой Библия написана, но автор один. И я однажды услышал такую историю. В самолете летели люди, и сидел один верующий, он попытался проповедовать своему соседу. И говорит вот то, и то, и это, и проповедует, и так. Она слушала, кивала, молчала, потом говорит: послушай, я атеистка до мозга костей. И вы, верующие, такие странные, такие глупые люди. Вы берете всего лишь одну книжку, и этой же книжкой вы пытаетесь доказать, что эта книжка истина. Вы, говорит, такие смешные. Ну попробуй мне докажи, вот ты пытаешься доказать, ссылаясь только на Библию, что Библия это истина. А я, говорит, прочитала тысячу книжек других, и я тебе могу доказать, что Бога нет и все такое прочее. И он сидел, потерялся, и вдруг Дух Святой сошел на него в самолете, и он говорит: а как вам тот факт, что это не одна книга, это 66 книг, которые написаны на протяжении нескольких столетий, они написаны разными сословиями людьми, и министрами, и докторами, и поварами, и плотниками, они написаны рыбаками, они вообще не знали друг друга, они никогда не виделись и не могли видеться, не было никаких коммуникаций, не было связи, они даже не знали друг о друге. Они собрали это в одну книгу, и когда ее читаешь, нету ни единого противоречия, которое могло бы наложиться одно на другое и все перечеркнуть. Как вам этот факт? Эта женщина открыла рот, застыла, сидела, наверное, полчаса, не могла слова сказать, и отдала свое сердце Иисусу Христу. Такие вещи иногда происходят, и мы даже не знаем, как подойти к неверующему человеку и что ему сказать. И слава Богу за Духа Святого. Аминь. Иногда Дух Святой нам так помогает, бывает, что не знаешь, как рот открыть. И лучше его не открывать, когда Дух Святой не сходит на тебя, лучше промолчать. Но когда Дух Святой сходит, лучше открывать свои уста и говорить. Слава Богу. Слышал одну историю недавно от пророка. Я его лично не знаю, слушал проповедь. Он говорит, они зимой ехали по трассе в какой-то город вместе со своей семьей. И была зима, кругом лежал снег, и дорогу было видно, местами не видно, они ехали то быстрее, то тише, и вдруг начал сыпать, моросить такой мелкий снег. И этот снежок сначала был такой красивый, серебристый, золотистый, они просто наслаждались, они смахивали с дворника в это и говорили: ой, какой классный снег, как он дополняет эту зиму, так все прекрасно, так все вот по-настоящему, наконец-то зима, и наконец-то мы дождались вот этого благословенного снега. Он шел все сильнее и сильнее, и превратился в страшную белую мглу. Эта мгла была настолько белой и ослепительной, что в какую-то секунду он понял, что он не знает, куда едет. Все в машине начали кричать, паниковать. И до чего он додумался, это просто выехать на середину дороги, остановить автомобиль и замереть. И переждать, пока эта непробудная белая страшная мгла, когда она уляжется. И это шло какое-то время, потом все прекратилось, и он увидел страшную картину. Спереди и сзади Везде валялись в обочинах автомобили, легковые, грузовые, очень большое количество аварий. Они вышли из этого автомобиля, и они говорят: «Боже мой, спасибо тебе, Господь, за то, что ты сохранил нашу жизнь». То есть везде были страшные аварии. Люди потеряли управление и слетали с трассы и разбивались. И он говорит: «Господь, зачем это? Зачем ты мне это все показал?» Это у него служение пророка, и он услышал, как Бог ему говорит: «Это то, что происходит сейчас с церковью по всему лицу земли». Он говорит: «Не пойму, объясни мне». Он говорит: «Вот эта белая мгла, это... И почему оно было сначала такими снежинками красивыми, и все так было замечательно, и люди так радовались, но потом этого было все больше и больше, и так было страшно, что они потом чуть не попали в аварию. И самое главное, что они сделали, это остановиться и не двигаться, и не наслаждаться этим». Он говорит: «Это то, в каком состоянии находится моя церковь, и есть несколько лжеучений, тонких, таких скользких и красивых на первый взгляд, которые специально посланы сатаной, чтобы уничтожить истину, которая проповедовалась в церквях». И он объясняет там: «Я когда послушал, на самом деле это то, что есть такие обочины страшные в церквях, когда проповедуется о преуспевании. Мы на самом деле мы сами хотим иметь достаток, и сами хотим, чтобы у нас все было. Но иногда это переходит в такие обочины, что 99% церкви разговоров, и проповедей, и движений, и мыслей, все только об этом. И это превращается только в это. Как вроде бы для этого родился Иисус, и умер, и апостолы, и все жили в этом, и учили этому. Либо же учение о благодати, когда все в такую обочину сваливается, что ты теперь свободен, и на тебя ничего не влияет, спасся однажды, и ты теперь до конца дойдешь, и ничего в твоей жизни не повлияет на то, что ты спасен. Это доходит до такой крайности, что люди соблазняются и попадают в ад, потому что грешат и думают, а Писание конкретно говорит, что если ты это делаешь постоянно, не остается больше жертвы за грех. То есть какой-то порог. И также Писание говорит, чтобы мы совершали спасение свое. Это труд, наш пожизненный труд, идти в этих рамках, узкой дорогой, если хотите, не нести эти большие рюкзаки, которые несет мир, через которые в узкие врата невозможно пройти, либо же учение о вере, когда все сводится к тому, что человек как Бог. И они же говорят: ну написано же, что мы боги. И вы знаете, можно слететь в такую обочину, что Бог-творец вообще не нужен, что все зависит только от нас. И мы можем на самом деле поворачивать природу и погоду, и двигать все, и менять жен, и мужей, и менять пастыров, и менять начальников, и президентов менять. И этот кавардак может продолжаться до бесконечности, вместо того, чтобы менять свои сердца. Потому что Бог занимается нашим воспитанием. Хотите, принимайте это. Хотите, не принимайте. Откуда я это понимаю? У меня есть трое детей. Старший сын уже вырос и уже не поддается воспитанию. Он уже сам воспитывает ребенка. Но двое еще остались со мной. Иногда слушаются, иногда не слушаются. Иногда не слушаются до такой степени, что хочется уже взять лозину и ремень, но я понимаю, что уже поздно. Один на голову выше меня, вторая взрослая, сама работает, зарабатывает. То есть понимаешь, что то ли упущен какой-то момент в жизни, когда можно еще было брать лозинку, то ли и не надо ее брать, а надо воспитывать какими-то другими путями. Но я хочу от своих детей воспитывать. Знаете, чего я хочу? Кроткого молчаливого духа, это раз. Знакомо, да? Это такой бич, это такая беда. Когда ты говоришь ребенку «красная», а не хочу сказать, потому что у меня есть и мальчики, и девочки, оно видит, что это на самом деле красное, и говорит, что не такое, что оно и красное. Ты видишь розовые оттенки. Этот розовый оттенок Бог создал. И ты понимаешь, что так надо. И не всегда красное должно быть красным. Ну, ты не веди себя так. И вы вообще старики, и вы динозавры. И мы вообще мир другой. А я понимаю, что оно красное. Ну, это же факт. Я хочу послушания. Я хочу воспитанный, замечательный характер у своего ребенка. Я не говорю, что я такой, но я хочу. И я воспитывал их много лет, чтобы видеть послушание, чтобы не видеть всего того, что я не хочу видеть, но так мы устроены. И как вы думаете, что хочет Бог от нас? Он хочет от нас то же самое. Он учит нас, как человек учит сына своего. Он нас воспитывает. Он нас готовит к чему-то. Он нас ведет куда-то. Он хочет, чтобы мы его не опозорили. Он хочет, чтобы мы были послушными, чтобы мы не огрызались, чтобы мы не делали никому никакого зла. Но в нас же так много внутри этого всего. Потому что мы вышли из мира. И мы знаем, как ведет себя мир. Вы знаете, я по роду своей работы, по роду службы своей, я служитель, я таксист. И я вожу разных. И они, когда едут со мной, они понимают, что они меня заказали. Они понимают, что они выше на голову меня, потому что я слуга. И они проявляют свои характеры. Сталкиваясь с такими демоническими вещами, я понимаю то, что говорил апостол Павел, что в последние времена будут очень тяжкими. И они будут тяжкими не из-за землетрясений, они будут тяжкими не из-за катаклизмов, не из-за потопов, из-за этих, которые есть и в Киеве везде, не из-за того, что где-то мосты падают, и пожары, и сгорают целые регионы. Он там сказал, что люди будут самолюбивы, сребролюбивы, непримирительны, нетерпеливы. То есть люди будут жить в таком состоянии, что не будут возможности иметь внутри себя терпеть и ждать. А вы знаете, что терпение – это корень, это основание, это фундамент формирования нашего характера, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Именно терпение. Давайте почитаем о терпении. Прежде чем мы будем читать о терпении, а вы знаете, где мы будем читать. Я какое-то время назад, будучи водимой всякими ветрами учений, потому что нас многих носило, и мы испытываем учения, мы испытываем теологии. Ну так мы созданы, мы просто не хотим ошибиться. Вот лично я очень хотел бы попасть в десятку. Я бы хотел быть именно в том учении, в той теологии, в тех доктринах, которые на самом деле угодны Богу. Ну, я верю, что каждый из вас, любящий Бога, хочет то же самое. Но мы слышим очень разное, многое всего. И однажды, послушав одного, послушав другого, какие-то проповеди. И знаете, у меня есть друзья в разных церквях. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. Однажды пастор сказал, заводите себе друзей в других церквях. И я завел себе друзей в своих церквях, в других церквях на свою голову. И я иногда, когда слушаю их, и слушаю, какую пургу они несут, мне после этой пурги так бывает плохо, что я, бывает, сутки отхожу, не могу отойти. Я некоторых удалил из своей телефонной книги. Мне просто Бог сказал, вытри этот телефон, они тебе не нужны, это яд, ты отравишься. И потом будешь принимать разные духовные антибиотики, лечиться, зачем тебе это нужно? Я говорю, Боже, так а что же делать? Дай мне какое-то основание. Однажды, читая послание Деяния апостолов, я увидел стих, который реально ожил и загорелся. Первоапостольская церковь в самом своем основании и в лучшие свои годы, в самом начале, имела нечто. Это написано в Деяниях апостолов, в 3 главе, по-моему. Там написано так. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Я не знаю, высветит, не помню какой стих. Они пребывали в деянии, в учении апостолов, в молитвах, в общении, преломлении хлеба и молитвах. И первое, что там написано, они пребывали в учении апостолов. И я теперь всякий раз, когда я слушаю какую-то проповедь, или я слушаю какое-то учение, или я слышу, как кто-то пытается меня вразумить и направить на путь истинный, Дух Святой сразу же мне говорит, это лакмусовая бумажка. Сразу же положи эту лакмусовую бумажку и проверь, соответствует ли то, что они тебе говорят, учению апостолов. Не просто вырватая фраза из Библии, вокруг которой целая теология и потом раздувается и приводит никуда. Но настоящее, плодотворное, монотонное, возможно, без фейерверков, учение апостолов. А все учения апостолов, они написаны в книге, в этой книге, а не вот здесь, в Библии. Не те апостолы, которые современные учат нас чему-то, но те апостолы, которые учили нас давно. Потому что все откровения, которые должен был бы получить человек, они имели и научили так нас. Потому что я когда слышу некоторых своих друзей, они говорят, я такое откровение получил, послушай. Я думаю, Боже, сейчас начнется. И он мне на самом деле говорит о тех вещах. Я говорю, теперь стоп, остановись. Ты думаешь, Петр, или Павел, или Иуда, или Лука, или Матфей, или Тимофей, кто-нибудь не додумался, или они были не в духе, и никогда не получили откровение, потому что оно прибережено для тебя? Он говорит, ну ты понимаешь, возможно, было время другое, а сейчас я это получил, этим живу. Если это не соответствует учению апостолов библейских, я слушаю это один раз, забываю и вытираю телефон этого человека. Советую делать то же самое. Потому что однажды упремся в нечто плохое и будем принимать тогда или духовные антибиотики, или принимать духовные операции, не дай Бог. Итак, Бог, мы держим мысль определенную. Бог нас воспитывает. Он воспитывает в нас положительные качества. Он воспитывает в нас характер, свой характер. Он хочет, чтобы мы были терпеливые, покладистые, любвеобильные. И как есть 9 даров Духа Святого, чтобы мы соответствовали Писанию. Но вы знаете, что я заметил? Прося у Бога терпения, Он не дает мне терпения как таковое. Оно не появляется у меня из-за того, что я у Него ее попросил. Или прося у Бога какое-то человеколюбие, или снисходительность, или какую-то мягкость характера, или что-то позитивное, в чем жил Иисус и как Он нас учил. Если я Его это попрошу, оно не сходит на меня свыше, и я таким не становлюсь. Вы заметили по нашим окружающим, смотря на мужа, на жену, на детей, на соседа, на верующего, копнув глубже и пообщавшись с ним, думаешь, Боже мой, я вообще не хочу связываться с ним. Я вообще не хочу рядом быть с этим человеком. Он и злой, он и терпеть не может, он и то может сделать, он и это, он и жадный, он и завидует. И это речь о верующих. Или нет? Ну, обо мне это речь. Или о тебе. Я ж по себе знаю. Я недавно так завидовал одному брату, я чуть не умер. Я не знал, что с этим сделать. Я говорил, Боже, дай мне бизнес больше, чем у него, я жить так больше не могу. Мне было так плохо, я просто думал, ну все, 25 лет во Христе Иисусе. Я просто стою на коленях перед Богом, говорю, Боже, ну почему ты меня не убил, почему я дошел до этого состояния, это ж ненормально. Это такое сладкое, сверлящее, уничтожающее чувство внутри. Это страшная зараза. Откуда она? Что с этим делать? Или жадность? Или. Ну, вы знаете. Аминь. Я знаю тоже. Что с этим делать? И вы знаете, так держим мысль, Бог нас воспитывает. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Перевод слова «искушение» обозначает не как таковое искушение, там, грехами или чем-то. Это самое точное слово, это... Неприятности. Неприятности бывают разные. Маленькие, побольше и очень большие неприятности. И неприятности приходят ниоткуда. Они сваливаются нам на голову. Просто ты вот жил, трудился, любил, что-то делал, и вдруг, откуда ни возьмись, приходит неприятность. Маленькая или такая большая, что ты не знаешь, как же ты пройдешь через это все. А неприятности на самом деле могут быть очень большими. Что угодно. Разбил машину, затопил соседа, заболел, потерял работу, вляпался в кредит и не знаешь, чем отдать. Все, что угодно, я не могу перечислить. Это приходит внезапно. откуда ни возьмись. И оно приходит. И Иаков говорит, что я и ты должен принимать вот эту неприятность с великой радостью. Как это сделать? Ну, где взять эту силу? Он шутит, наверное. Или время было не такое? Да нет же, время было такое. И неприятности были такие же. Просто они выглядели по-другому. Но мы люди одинаковые. Нам хочется вовремя лечь спать, чтобы у нас была крыша над головой, чтобы было что покушать, чтобы мы были одеты, и никто нас не трогал. И в этом покое мы хотим жить. И вдруг нарушается этот покой, и приходит какая-то неприятность. Апостол Павел, этот Иаков, а я верю, что это не Иаков, я верю, что это Дух Святой говорит, что я должен принимать это не просто радуясь, не просто хихикая, не просто делая вид, что я знаю это место Писания, ну ладно, дай попробую. Нет, тут совсем речь о другом. Он говорит, ты должен принимать это с великой радостью, зная, что после того, как ты попадешь в неприятности, твоя вера будет испытана. То есть, от пункта А до пункта Б, когда неприятности не было и она случилась, до того момента, когда неприятность эта исчезла, проходит определенное время. Один час, или один день, или один месяц, или один год, или 20 лет. Такое бывает. И вот все это время наша вера, она будет испытана. То есть мы должны двигаться в вере все это время. Мы должны искать Бога. Он видит, что с нами происходит. Он держит ухо востро, он держит руку рядом с нами, потому что написано, что не даст быть искушаемым сверх сил, но в искушении даст и облегчение. Аминь. И он дает облегчение, но полностью не уходит какая-то неприятность. То есть все равно продолжает оставаться. И нам трудно. Мы берем посты, мы молимся, мы созываем ячейки, соседей, мы применяем все силы, мы испытываем, мы читаем книги, мы ходим на проповеди, чтобы узнать ключи, чтобы понять, чтобы найти эти отверстия, эти отмычки, чтобы открыть, и открылась дверь, и выйти из этой неприятности. Но бывает такое, и очень часто, что это длится очень-очень долго. Пожалуйста, поднимите руку хоть один человек. Вы меня понимаете или нет? Ну, хоть у кого-то так бывает, что очень долго. Ну, хоть половина подняла руки, я понимаю, остальная половина думает. Просто не успели поднять. Я думаю, что это с каждым человеком происходит. Это бывает по-разному. И мы должны понять, что вот в эту секунду, когда все это происходит, наряду с тем, что мы хотим из этого выбраться, и нам больно, нам трудно, мы куда-то идем, мы прорываемся, что Бог контролирует ситуацию. И, скорее всего, что Он расставил все эти моменты в нашей жизни, что не без Его воли все это произошло. Не Он это сделал, но Он видел и допустил. А я верю, что это так. И что все, что с нами происходит, хорошее, не очень хорошее, плохое или не очень плохое, но все это содействует ко благу. Если в это верить, а я верю в Писание буквально, мне так легче. Если в это верить, то мне легче. Мне легче это пройти. Мне легче этого дождаться. Если я в это не верю, нету смысла терпеть. Смысл терпеть теряется. Ради чего терпеть? Где Бог? Он забыл. Ничего не получится, ничего не поможет. Я буду использовать все свои рычаги и умения, и старания, и мудрость, и красоту, чтобы выйти и вырваться. А если не получится, зачем я должен терпеть? Зачем? Жизнь идет, она одна. Я хочу быть впереди. Я хочу быть супербизнесменом. Я хочу ездить на суперкрутой машине и жить в самом лучшем месте города и носить самые дорогие часы и ходить с самым дорогим телефоном. И пусть у меня это будет, почему я должен терпеть? И этот крест, который мы взвалили, он здесь, такой тяжелый. И мы терпим не то, что нужно. Но Писание говорит, что если приходит какая-то неприятность внезапно, и мы понимаем, что она закончится хорошо, что такое все содействует ко благу? Приведу один пример из своей жизни. Когда я получил об этом такое откровение, ну, я просто такие вещи не забываю. Года 3 назад Не, мы 3,5 года назад приехали в Киев. Уже скоро будет 4. Это второй раз, когда мы приехали. Мы поселились в квартире на 20 этаже. И на 19 этаже жили какие-то балбесы. Негодяи. Бессовестные. Боже, помоги мне найти хорошие слова, чтобы не ругаться и так правильно описать картину тех людей, которые жили под нами. Это было небольшое общежитие. И там жило человек 5. И они не работали все в одно время и спали все в одно время. Они работали все в разное время и приходили домой в разное время. Спали, не спали. И бывало так, что в час ночи я слышу, как грюкнула дверь, а звукоизоляция идеальна в этих квартирах. И начинается женский смех, музыка, бой посуды, стоны в постелях. И что только мы не слышали. И это все среди ночи. Одно заканчивается, начинается второе. Третий приходит с работы. Четвертый. Они работали по ночам, днем. И они постоянно шумели. Они постоянно орали. И я постоянно не спал. Я постоянно убегал в дальнюю комнату. А они приходили в ту дальнюю комнату. И там творили то, что творили. И потом приходили в ту комнату. И гоняли меня по всей квартире. И вы знаете, я так мучился. Я приходил к ним. Я хмурил брови. Я делал вид страшного, сильного человека, который могу сделать все, что угодно. Я прихожу к ним, выходит вот такой лось. И я думаю, как его напугать? Что мне ему сделать? Я жаловался в ЖЭК, чтобы их выселили. Мне обещали, что их выселят. Что я только не делал. И почти всегда, когда я молился Богу в эту страшную ночь, но слава Богу, что это не было каждую ночь, иначе бы я с ума сошел, я бы уехал оттуда. Бог давал облегчение, то есть попускал. И я проходил через это все. И я говорю, Боже мой, я держу телефон и говорю, я вызываю полицию, я больше так не могу. И я слышу Божий голос. Терпи. Ты любишь меня? Да, люблю. Ты призван по моему изволению? Да, призван. Это тебе содействует ко благу. Как? Как это может быть, что то, что творилось, может содействовать ко благу? Я думаю, вы меня не понимаете, что это было. Я буквально, я пухлый сидел, я и плакал, я молился, я не знал, что делать. Когда я уже не выдерживал, я опять брал телефон, и Бог мне говорит, я сказал тебе, что это тебе содействует ко благу. Ты должен научиться терпеть. И я терпел, и я ждал месяцы, я ждал пару лет. И однажды случилось нечто. Я выхожу из своего подъезда, и консьерж мне говорит, ой, а ты знаешь, что эти люди, которые жили под тобой, сбежали, они уехали, они бросили ключи, они там, у них долгов 1020 они накопили, и они исчезли, они уже не могли платить. И я такой думаю, Боже мой, я так хотел, чтобы они уехали, но я хотел так, как я хотел, чтобы они уехали. А они уехали вот так. И к чему это привело? Это было как раз в те дни, как мой старший сын со своей семьей возвращались из Германии. И я искал ему уже в то время квартиру, чтобы они приехали и жили поближе к нам. Было 2,5 года такого длинного расстояния. Я хотел, чтобы теперь было расстояние короткое-короткое. Ну, как бы, чтобы вот у нас жили, я не хотел. Ну, чтобы вот жили где-то рядом, я хотел, ну, поближе, чтобы, ну, на уровне вытянутой руки. Но когда они ехали, сын сказал, пап, я хочу, чтобы мы жили близко, но так, как вроде бы живем далеко. Такая мудрость была заброшена. То есть он имел в виду невмешательство во внутренние дела другого государства. Вы понимаете, каждая семья – это другое государство. Я думаю, Боже мой, как это можно сделать? Я хочу, чтобы они приходили. Вот просто позвонил, и они пришли. И тут же не вмешиваться. И как это сделать? И где им взять квартиру? И я искал уже в другом районе. Такие цены сумасшедшие. И вдруг я узнаю, что подо мной освобождается квартира. По хорошей цене. Большая, светлая. Я заключаю договор аренды на эту квартиру. И они приезжают уже в готовое жилье, и они живут рядом, ну как бы и далеко. Не у меня, но в любое время могут прийти. И цена небольшая. И я, знаете, как вроде бы сразу не понял, что произошло. Но Бог мне говорит, если бы ты вызвал полицию в любой момент, они бы составили протокол, этих людей на второй и на третий раз их бы выселили оттуда. Но это произошло бы до приезда твоих детей. И в эту квартиру бы заселились другие балбесы. Ну или не балбесы, может какие-то другие люди. Но они бы жили долго там и счастливо. И тогда мои дети поселились бы где-то на Виноградаре или на Борщаговке. А я живу на Троещине, это далеко. И не всегда хочется приехать. А я хотел, чтобы были рядом. И Бог говорит, что я тебе сказал? И знаете, я просто заплакал. Любящим Бога и призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но я должен был терпеть. Я должен был ждать. А это так жестоко. А этого так не хочется. И у каждого свое. У каждого из вас свое. А сколько ждать? А я сейчас покажу, сколько ждать. Вот как я, пока само решится. До конца. А когда будет конец? Я не знаю. Он знает. Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, Бог хочет, чтобы мое терпение имело совершенное действие. Что значит совершенное действие в терпении? Это когда мне плохо, я терплю, не ращу. Когда мне очень плохо, я жду и не сопротивляюсь. Когда уже жить не хочется, а по мне все равно не видно, что мне плохо. Вот это есть терпение, которое имеет совершенное действие. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Это говорит апостол Иаков. Удивительное отношение к терпению. Здесь написан механизм и принцип Божьего воспитания своих детей. И я говорю, зачем ты, Боже, должен меня так воспитывать? Ну неужели сделать нельзя как-то по-другому? Я понимаю, что в процессе терпения, здесь написано, что терпение, что вера, она вырабатывает, производит, это то же самое слово, что вырабатывает. Вера вырабатывает терпение. То есть, когда я верю, вырабатывается. То есть, вот его не было, и оно появилось. Как завод по изготовлению там, ну, каких-то окон или дверей или какой-то посуды. Вот не было продукции, и она появилась. Завод вырабатывает эту продукцию. То есть чего-то не было, и оно появилось. Вот испытание нашей веры на протяжении определенного периода времени, оно производит во мне терпение. А терпение должно иметь совершенное действие. Оказывается, что если в нас есть какие-то негативные черты характера, то все из-за того, что я не умею терпеть. Все то, с чем вы сталкиваетесь, когда с вашим мужем или с женой нечто происходит, и какие-то бурлят эмоции, и кто-то тебя обидел, и кто-то на тебя кричит, и кто-то где-то что-то делает, то есть проявляет демонический характер, тот, который мы принесли из мира, это по одной единственной причине. Неспособность терпеть. Так говорит апостол Иаков. Я верю, что это Дух Святой говорит. Если мы хотим иметь характер, приближенный к совершенству, как здесь написано, что мы должны быть совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Как я могу быть без всякого недостатка? Спросите у моей жены, могу ли я быть без всякого недостатка? Да, я почти идеальный. Правда же? Ну, просто я на грани того, чтобы уже быть как ангел. Но это всего лишь процентов 5. А 95? Не могу. Не могу перенести то. Не могу перенести это. Где-то крикнул, где-то разозлился. Где-то пожадничал. Потому что хочу. Потому что не имею. Потому что прошу не на добро, а чтобы употребить для вожделений своих. А Господь говорит, вот это все по одной простой причине. Ты просто не умеешь терпеть и ждать. Нет, Боже, это по какой-то другой причине. Нет. Писание говорит, научись терпеть и ждать. Сколько? Сколько нужно? Как? В покое. Зная, что все закончится хорошо, и все содействует ко благу. И знаете, что самое страшное? В эту секунду, Когда с нами происходят какие-то неприятности, мы остаемся одни. Даже если у нас есть семья, даже если у нас есть друзья, даже если у нас близкие, мы чувствуем, что мы одни. Так плохо. Ты понимаешь, никто помочь не может. А если еще Бог молчит, а если это еще и долго, ты понимаешь, что ты в таком одиночестве. И что с этим делать? Знаете, что хочется? Хочется, чтобы кто-то пришел и просто обнял. И сказал, держись, это скоро закончится. Или чтобы кто-то помолился. Или чтобы кто-то пришел, благословил. Чтобы кто-то помог, но никто не идет. И через такую пустыню, когда проходишь, ты понимаешь, Боже, я один. Где ты, Господи? На что опереться? На что стать? Есть удивительная история в Писании. Я вам ее прочитаю сейчас. Луки, 3 глава, 2 стих. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Ему был глагол, то есть голос, и он сразу же пошел и начал делать то, что ему Бог сказал. В послушании смирился и пошел и начал делать. И он проходил по всей... как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит, «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Интересная история. В этой же самой главе написано в 20 стихе, что Ирод прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Удивительная история. Он, когда выходил и кричал в пустыне, почему кричал? Потому что это был глас вопиющего в пустыне. Он на самом деле возвышал свой голос. Почему он так делал? Он точно знал, что именно он, этот глас вопиющего в пустыне. Почему? Потому что он бы не пошел проповедовать и кричать в пустыне, если бы не услышал этот глас через Священное Писание. В 35 главе Исаии написаны интересные вещи. 35 и 40 глава. Я открывать сейчас не буду, просто скажу то, что я прочитал. В 40 главе Исаии написано о нем, что будет глас вопиющего в пустыне, он будет делать то-то, то-то, и Иоанн знал, что это о нем. И также в 35 главе написано, что когда родится Мессия, когда придет Иисус, будут исцеления больных, будет воскрешение мертвых, будут всякие разные вещи происходить. И он это знал, что это относится к нему. Он получил это откровение. Иначе он бы не пошел, он был послушен Господу. Он был глас вопиющего в пустыне. Он, когда читал Писание, он наткнулся на это место Писания, и он услышал, что это он, и ему нужно вставать и идти. И он знал, что он будет этим гласом, он будет кричать, и будут выравниваться пути, долины понизятся, горы, то есть наоборот, и он будет делать эти вещи, и там будет исцеление, воскрешение и все эти вещи. Это относилось к нему. Он это делал, и вдруг, вот он делал все правильно, и вдруг 20 стих говорит, что он попал в темницу. И до момента казни, до того момента, когда Иоанна казнили, это была не вся история. Было еще нечто. Седьмая глава. Давайте прочитаем, просто немножко подумаем. Я когда читал сегодня, думаю, Боже мой, как это страшно и как это тяжело дойти до такого состояния. 18 стих, 7 глава. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том». То есть были чудеса, исцеления. Иисус ходил и делал все. И было очень много свидетельств. И ученики Иоанновы, они все это видели. Иоанн в это время сидел в темнице. И они приходят к нему и говорят, то-то происходит, это происходит, вот то-то происходит. Мы все это видели. Но Иоанн был в таком страшном, подавленном состоянии, что у него хватило, не то, что хватило ума, но вот, как хотите, принимайте. Он призвал двух учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Как он мог задать такой вопрос. Дух Святой на Иордане сходил на Иисуса Христа, и был глаз, это было свидетельство. Бог ему сказал, как только увидишь Духа сходящего, это Он. Он это видел. Он знал. Иисус пришел и делал такие вещи. И он был на 100% уверен, что это Он. Но проходит какое-то время, и он, находясь в темнице, я не знаю, что это было. Возможно, это была такая глубочайшая депрессия. Возможно, это было страшное разочарование. Что это было, известно только Богу и самому Иоанну, что творилось в его сердце. Но он призывает учеников и говорит, пойдите и спросите, это он или не он. Я когда читал это место Писания, я верю, что Дух Святой сказал мне, почему, один из моментов, почему он так сделал. Ему хотелось, чтобы Иисус пришел к нему в темницу, проведал его. И он там был в страшном одиночестве. Он там был один. Он сражался с демонами и бесами. Он знал, что он помазанник. Он знал, что он служитель. Он делал все правильно. Но его посадили. Его держат многие месяцы. Или, может быть, там год или два прошло. И Иисус к нему не приходит. Но почему не приходит? Он же был в каком-то плане родственник. Он же мог прийти и обнять его и сказать, держись, Иоанн, это на самом деле я. Ты сделал все правильно, терпи до конца. Нету визита никакого. Это было страшное разочарование, потому что в эти тяжелые минуты мы остаемся одни. И скорее всего, что так надо. Но на что же нам опереться, если никто не приходит и не обнимает нас? Что же нам делать? Смотрите, удивительная история. Они приходят к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или ожидать нам другого? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус. То есть люди эти видели. Они пришли, задают ему вопрос, а он в это время, написано, делает чудеса. То есть они присутствовали. И он говорит, и сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, что именно? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне». Иисус знал, что Иоанн соблазнился о нем. И он говорит, идите, скажите, что происходит, и скажите, блажен, счастливый человек, который во время испытаний, во время неприятностей, во время того, что ты долго ждешь, что ты терпишь, тебя бьют, ты болеешь, долги, ну мало ли что, ты в эту секунду не соблазнился о нем. И на что же мне уповать? Смотрите, интересно, по отшествии же посланных Иоанном, он дождался, пока они уйдут. И когда они ушли, он говорит, начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню, трос ли ветром колеблемо? Что смотреть ходили вы? То есть он начал его хвалить и возвышать. Он говорил, это пророк, лучший из всех пророков, потому что написано, ни один из пророков не поднимался так высоко в духе, как Иоанн. Наибольший из пророков, так написано. Он тот, он классный, он глаз вопиющего в пустыне, он не сделал никаких ошибок, он его хвалил и возвеличивал. Но почему он это не сделал во время того момента, когда ученики Иоанна смотрели это все? Он же мог сказать, скажите Иоанну, он лучший, пусть держится, пусть терпит, он пророк, он глаз вопиющего в пустыне, он замечательный, он лучший. Ну можно же было так сказать, я бы так сделал, это бы утешило Иоанна. И он этого не сказал. Он просто говорит, идите и скажите, что происходит. Потому что Иисус знает более совершенный путь утешения для нашего сердца, чем объятия и похвала наша. Это послать меня и тебя опять к Слову. Когда они пришли к Нему, они Ему рассказали, и Дух Святой напомнил Ему, «Я же тебе говорил, ты глаз вопиющего в пустыне». Иисус – это именно тот, потому что происходят великие вещи. Ты читал в Исаии, прошли столетия, это произошло. И это утешило Иоанна так, что до конца своего пути, до смерти, мы больше не видим, чтобы он опять звал учеников, посылал в разочаровании. он вспоминал место Писания, на которое он опирался, на котором он стоял, на это откровение, которым он жил, то слово, которое Бог тебе говорил, то слово, которым Бог тебя подкреплял, то откровение, за которое нужно схватиться и держаться. Не жди объятий, не жди утешения от близких, не жди удовлетворения плоти, к тебе никто не придет, а если и придет, то это будет просто короткий период. Вы знаете, если бы Иисус пришел и обнял его в темнице, Иисусу пришлось бы еще приходить обнимать его, и еще приходить обнимать его, и еще утешать. Но это не то утешение настоящее. Настоящее утешение – это утешение, когда ты вспоминаешь слово, которое тебе было сказано, то откровение, которое ты имеешь, но ты его забыл. Потому что пришли неприятности, и ничего не происходит, и все очень страшно и очень плохо. И ты говоришь: Боже, а подлинно ли ты сказал? А на самом ли деле ты Бог? А на самом деле я служитель? А дитё ли я Божий? Я уже потерялся, все так плохо. И никто не должен приходить тебя обнимать. Но Дух Святой говорит: вспомни слово, которое я тебе говорил. Оно так тебя утешит, как ничто другое. Нету большего утешения. И мы должны идти это поприще и быть в Слове. Просить Духа Святого, чтобы Он напомнил нам какое-то слово, на которое можно стать и укрепиться. Я несколько месяцев назад, мне было очень плохо, был такой определенный период, там и со здоровьем кое-что, и просто такое навалилось. И я говорю: Боже, Ты же говорил мне, Он мне в 95-м году сказал, что я буду в служении, что мое призвание быть служителем. Мое служение – служить людям. Это пророческий дар, или пасторский дар, или учительский дар. Я сам до конца не знаю. Я когда-то это делал. Я служил в Донецке, я был служителем. И произошло то, что произошло. Но в 95-м году мне Бог говорил, что моя жизнь будет это и только это. И я живу сейчас так, как живу. И я думаю: Боже мой, я не хочу, я не согласен, я не хочу терять время, мне плохо, я сжигаю дни, я просто... Это длится, и длится, и длится. И я читал Библию, и вдруг я наткнулся на то же самое место Писания, где Бог мне сказал больше 20 лет назад. И я прочитал это, и я плакал, эти буквы горели. И я говорю: Боже мой, и Бог мне сказал: ты стоишь перед Иорданом сейчас. Ты скоро войдешь в обетованную землю, и исполнится то, что я тебе сказал. И я все это время просто готовил тебя. Все это время Бог вел меня по таким путевым знакам, где мне приходилось терпеть, где мне приходилось ждать, где мне приходилось уповать на Бога в терпении и ожидании. И я терпел и ждал. И я терпел и ждал. И если сравнить меня с тем человеком, которым я был до покаяния и сейчас, то Бог свидетель, и моя жена не даст соврать, и мои дети, что я чуть-чуть изменился. Я не знаю, в каком процентном отношении, но я научился терпеть. Раньше месяца бы не терпел, сейчас могу терпеть год. Раньше и дня бы не терпел, сейчас могу вытерпеть и подождать. Как оно попало внутрь меня? Оно не просто попало, оно не свалилось извне, оно выработалось. И последняя фраза. Зачем это Богу надо? Неужели нельзя как-то попроще? Ну, любит же нас. Ну, мы же любим вот таких друг друга, какие мы есть. Однажды Бог мне сказал такую вещь. До того, как упал Люцифер, на небесах все было идеально и замечательно. Но когда нашлось в нем беззаконие, и он все испортил своим характером негодным и увлек за собой тьму ангелов, Бог мне говорит: я больше такого никогда не допущу. Те, кто придут на небеса, они будут кардинально отличаться от того, что там произошло. И поэтому он нас воспитывает. И поэтому я хочу видеть в своих детях идеальных детей. И Бог хочет меня видеть таким же. Хоть чуть-чуть лучше, чем я был. Хоть немножко. Аллилуйя. Вот такое у меня есть к вам слово и послание. Я не знаю, поняли вы что-нибудь или не поняли, но я старался. Я вынес из своего сердца откровение, которым я живу много-много лет. И оно мне помогает. Это откровение звучит так. Любящим Бога и призванным по Его изволению. Абсолютно все содействует ко благу. Это истинная правда. Соглашаетесь вы с этим или нет? Оно приведет к чему-то, то, что с вами трудное происходит. И вы скажете: «Ах, Господи, прости меня за тот ропот, за то недовольство и ту вонь, которая выходила из меня. Я же знал, что все закончится хорошо. Ты же говорил мне, но не верил, но не понимал». И шаг за шагом, мы преображаемся в тот же образ. И если твой сосед или твоя жена, или твой начальник, или твой президент плох, то это просто потому, что он не хочет и не может терпеть. Аминь. Что мне хочется сейчас? Мне хочется помолиться. Давайте встанем и помолимся, чтобы, если это возможно, хотя бы для кого-то из присутствующих здесь это стало откровением, и чтобы вам помогло. Я очень практичный человек. Я не хочу бить воздух. Мне не интересно просто сотрясать воздушное пространство. Я не хочу просто проповедовать. Я хочу, люди, которые меня слушают, они бы сказали: «Боже, классно, я хотел бы это использовать по жизни». Вот ухватиться за эти ключи и открывать эти двери, которые закрыты во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, Боже мой, благослови нас, Господь. Помоги нам, Боже, каждому из нас понимать Твои истины. Я хочу знать Твое сердце, Господь. Я хочу понимать Тебя, я хочу знать Твое сердце. Я хочу быть в общении с Тобой. Я хочу слышать Твой голос, я хочу говорить с Тобой. Я не хочу высказывать свое недовольство или сотрясать воздух, или ныть и плакать, и заказывать музыку. Я хочу слышать от Тебя повеление. Я хочу быть послушным ребенком. Боже мой, помоги мне, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты воспитываешь меня, как человек воспитывает сына своего. Я знаю, что Ты прав. Я знаю, что Ты сделаешь лучше всех и лучше всего. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Последняя фраза. Бог знает лучше, что для Тебя лучше. Аминь.